Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Экономика. Инвестиции и бизнес. Доходы и расходы. ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? Разберемся вместе с Андреем Федоровым в программе «Экономика».
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Андрей Федоров. Я представляю вам программу «Экономика». Жители Псковской области получают первые квитанции за коммунальные услуги, рассчитанные по новому принципу. Теперь плату за общедомовые нужды потребители будут перечислять непосредственно управляющей компании, а не ресурсоснабжающей организации, как это было раньше. Если до 2017 года ОДН входила в состав коммунальных услуг, то со вступлением в силу нового федерального закона эта графа будет отражаться в жилищных услугах наравне с ремонтом и содержанием жилого помещения. Еще одно принципиальное новшество для псковичей состоит в том, что на первых этапах реализации закона все жители многоквартирных домов будут платить за ОДН по нормативу, даже в том случае, если их жилье оборудовано общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Как же будут регулироваться отношения между собственниками жилья, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями? И самое главное, кто будет контролировать эти расчеты? Кроме того, сегодня мы обсудим жилищное строительство Псковской области, программу расселения аварийных и ветхих домов и узнаем о первых результатах капитального ремонта. Нам важно ваше мнение и точка зрения, поэтому звоните нам в студию по телефону 567372. Также свои комментарии вы можете оставить под публикацией о нашем эфире на сайте PLN, вкладка «Эхо Москвы». Мы их обязательно обсудим. И сегодня в прямом эфире в нашей студии радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове в качестве эксперта и соведущего выступит Александр Кузнецов, заместитель губернатора Псковской области. Добрый день, Александр Викторович. Спасибо, что нашли время прийти к нам сегодня в студию.
Добрый день.
Ну, начнем сначала. Да, вот эти изменения, которые с 1 января 2017 года вступили в силу, уже вызвали достаточно такую мощную волну и протеста, и недоумения, и в то же время объяснять как-то нужно, да, почему вот такие изменения были внесены. И сейчас как раз действительно первые квитанции уже люди получили, да, и с получением первых квитанций возникают вопросы. Вот давайте, может быть, начнем с принципа, да, еще раз объясним принцип, как теперь формируются квитанции.
Справедливо и правильно, что эта тема, наверное, стала за последнюю неделю резонансной темой, темой номер один. И здесь, можно сказать, есть, наверное, недоработка, и в том числе исполнительных органов власти, которые должны были, прежде чем ввести эти нормативы, прежде чем эти нормативы уже были введены в действие и жители получили первые платежки, все-таки разъяснить детально, как формируется этот платеж, как он переходит из одного вида услуги в другой и какие суммы действительно будет необходимо платить. Я хочу сегодня, наверное, попытаться объяснить, может быть, более простым языком.
Поэтому, да, потому вот что ключевой момент
можно,
от языка закона.
Да, почитать там 10, 15, 20 страниц и практически ничего из этого не понять. А потребителю важно все-таки, за что мы платим, какой объем этого платежа, сколько денежных средств надо заплатить за эту услугу. И когда видим, что за один квадратный метр общедомового имущества надо, вернее, потратить на него 200 литров воды в месяц, ну, это парадокс каких, я не знаю.
Цифры страшные,
как, да, можно, какие-то. Как можно это объяснить? Понятно, что это там и, может быть, деятельность управляющей компании, да, которая приводит к тому, что где-то вода вытекает, где-то идут ненормативные расходы, но, по крайней мере, за это платить тоже, наверное, бессмысленно, да? Значит, смотрите, как был рассчитан, как были рассчитаны общедомовые нужды. Есть два метода, это метод аналогов и метод расчетный метод. Значит, согласно постановлению правительства и согласно правилам предоставления коммунальных услуг, с 1 января 2017 года должен был введен быть норматив, который рассчитан именно по методу аналогов. Что такое метод аналогов, мы все с вами понимаем. Это собраны данные по области.
Ну, усредненная информация.
Сколько же, да, действительно потребляет тот или иной дом, сколько на тот или иной дом уходит общедомовых нужд. Все это сведено вместе и таким, наверное, путем высчитан средний норматив, который действительно имеет место быть на территории нашего субъекта по тому или иному виду домов. Но понятно, что в эти все общедомовые нужды входят и то сверхнормативное потребление, и те, наверное, негативные моменты, которые может создать управляющая компания с обслуживанием того или иного дома, те все потери, то есть все туда заложено, да, по идее, получается таким образом. И пропадает стимул управляющей компании все-таки бороться с этими сверхнормативными потерями. Далее, нам сегодня законодательство предоставляет право. Все-таки вот вторым методом, есть метод, как я сказал, аналогов и расчетный метод. Предоставляет право до 1 июля 2017 года перейти на этот расчетный метод. То есть, все, что посчитано именно уже расчетным. Это понятен метод, который у нас в идеальных условиях показывает, сколько должно идти того или иного коммунального ресурса на 1 квадратный метр общей домовой площади. Вот я хочу сегодня сказать нашим многоуважаемым радиослушателям, что при расчете именно аналоговым и методом расчетов у нас получается разница практически в 10 раз. То есть, если 200 литров воды уходит на 1 метр для того, чтобы помыть лестничную клетку, то по методу расчетов эта цифра уже варьируется около 20 литров.
И то есть, это более адекватный расчет, да?
Совершенно верно. Он более адекватный. И, значит, смотрите, все-таки по январю месяцу мы все равно уже, ну, не то, что не можем ничего сделать, мы не имели возможности поступить по-другому. То есть, все равно нам нужно было применить и внедрить нормативы именно по аналоговому методу. Поэтому те платежки, которые пришли, их, безусловно, надо будет оплатить. Но есть еще один, наверное, такой момент, за которым тоже надо следить и не стоит его пропускать. Значит, надо посмотреть, сколько же по факту все-таки этот дом у нас потребил общедомовых услуг. И появится некая дельта. У кого-то может появиться, где-то может не появиться. Вот эта дельта, эти деньги, которые будут уплачены, жильцы дома имеют право общим собранием эти деньги распределить на этот же дом, на внедрение каких-то энергоэффективных мероприятий, на создание благоприятных условий. То есть, для того, чтобы эти деньги никуда не пропали, эти деньги
потратить были, на нужды дома.
Да, были вложены в этот дом. Значит, далее, с 1 февраля, мы сейчас работаем над этим нормативным документом, у нас будет внедрен все-таки норматив, который рассчитан именно вот по этому расчетному методу. Я уже сказал, что суммы, которые будут приходить, они будут значительно меньше, даже в разы меньше, в десятки раз.
Но, тем не менее, сам принцип расчета по нормативу, он останется. И вот люди, в том числе на нашем сайте, они задают вопросы, да, для чего нас убеждали поставить общедомовые счетчики? За свои деньги поставили счетчик на холодную воду, приходили квитанции с минусовыми ОДНом, то есть видели экономию. А теперь оказывается, что будет начисляться по нормативам, и, собственно, вот... Вот он и вопрос, да, зачем ставили вот эти счетчики?
Давайте здесь тоже разберемся. Во-первых, никто не отменял закон об энергосбережении, и мы все должны были поставить эти узлы учета, но что на сегодняшний день происходит? Если взять статистику, то более половины домов все-таки узлами учета сегодня так еще и не оборудованы. И понятно, что мы работу по оборудованию узлами учета будем продолжать. Для чего это необходимо? Все равно мы должны работать над энергосбережением, смотреть, сколько фактически дом потребляет коммунального ресурса. Но для того, чтобы был стимул, в том числе и управляющих компаний, экономить и смотреть на вот эти общедомовые нужды, вот мы внедряем или вводим в действие вот эту предельную планку, выше которой все-таки жители платить не будут. Это, вот, как я уже говорил, по расчетному методу нормативы, которые сегодня у нас существуют, которые мы вводим в действие с 1 февраля текущего года. И даже если показания узлов учета будут выше этих нормативов, все равно жители за общедомовые нужды будут платить по этому нормативу.
Это вот к вопросу как раз о цели самой реформы, да, может быть, с этого надо было начать, я упустил немножко. То есть, цель какая? Сделать отношения между собственником жилья и ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями более прозрачными, да, то есть, чтобы люди видели и понимали, за что они платят.
Совершенно верно. Как некоторые руководители управляющих компаний говорят сегодня, нас хотят свести нос к носу вместе с жителями.
Да, диаметрально разные точки зрения.
Да, но вы должны быть вместе с жителями, вы работаете для жителей этих домов, для того, чтобы им было комфортно, тепло и уютно в этих домах. А вот стимул, он сейчас появится, да, потому что нужно будет потребление этого дома по ОДН подводить именно к тем нормативам, которые у нас рассчитаны. В тех идеальных условиях, которых действительно дом должен существовать.
То есть, принцип расчетов сейчас будет таким, что если дом потребляет по приборам учета больше, чем по нормативу, он платит все равно по нормативу. Да, и в этой ситуации выигрывают жильцы.
Совершенно верно.
Но если они не добирают, то, получается, они переплачивают, и это идет в пользу управляющей компании. То есть, здесь уже управляющая компания может как-то вот...
Нет, если не добирают, опять же, здесь принцип остается тот же самый, который я озвучил. Вот эта дельта, эта разница, она идет на нужды дома. Общее собрание имеет право определить, какая-то сумма денежных средств, на какие цели они будут расходоваться. То есть, здесь излишне уплаченных платежей просто быть не должно. Их не будет.
Еще к вопросу о нормативе, тоже вопрос с сайта. Почему разный норматив по холодной воде на ОДН для домов одинаковой этажности? Вот с централизованным холодным и горячим водоснабжением и водоотведением 0,223 кубических метров в месяц, а с централизованным холодным водоснабжением там 0,124, то есть в два раза меньше.
Здесь надо посмотреть, конечно, но мне кажется, там, что да, некорректно сравнивать дома с одной этажностью, с различным видом коммунальных услуг.
И здесь надо смотреть... Смысл в том, что в первом доме есть и горячий, и холодный, во втором только холодное.
Надо смотреть и на площадь домов, и на конструктивные особенности, поэтому сейчас я не готов прямо так ответить, почему именно таким образом. Но могу еще раз сказать радиослушателям о том, что, во-первых, сами расчеты все производились компанией, которая имеет лицензию на данный вид услуг. Это был конкурс, который разыгрывал комитет по строительству жилищно-коммунальному хозяйству. Мы пока, скажу откровенно, не заплатили ни одной копейки этой компании, потому что, еще раз, сегодня эти расчеты проверяют, в том числе общественные организации, проверяют специалисты. У меня нет сомнений, что там они выполнены правильно, и действительно, тот расчет, который мы вводим с 1 февраля, он, я думаю, что всех порадует. Но управляющие компании, конечно, будут с этим сопротивляться. По крайней мере, мы еще раз, для того, чтобы убедиться в правильности этих расчетов, проведем подобную проверку где-то на протяжении 2 недель. Но еще раз повторяю о том, что с 1 февраля общедомовые нужды будут в разы ниже, и мы их обязательно утвердим.
Ну, будем ждать, да. Собственно, время тут осталось не так много до февраля. Дорогие друзья, напоминаю, что вы можете задать вопрос вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову. Сегодня мы обсуждаем ОДН и новые квитанции. Наш телефон 567372. И вот у нас уже звоночек в студию есть. Давайте пообщаемся. Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, слушаем вас, представьтесь.
Я хотела бы задать вот такой вопрос.
Пожалуйста, только представьте, пожалуйста.
Беспокоит дольщики по улице Индустриальный, дом 6А.
Ага, пожалуйста.
Гость вашей студии брал наличный контроль наш дом.
Ну да, известная ситуация.
Многострадальный наш дом. Хотелось бы узнать, как со стороны администрации сейчас решается этот вопрос. Обещали нам собрание после Нового года как-то тихо. Хотим сами как-то проявить инициативу, но нас из администрации товарищ Полупанов никак не хочет...
Видеть, понятно.
Видеть, да. Вот такой вопрос. Что сейчас происходит с нашим домом с точки зрения вице-губернатора?
Спасибо за ваш вопрос. Сейчас попытаемся ответить. Ну, да, плавно к другой сфере вашей деятельности.
Спасибо. Я буду краток и скажу, что буквально завтра, послезавтра у меня в графике как раз отведено время для того, чтобы еще раз встретиться с дольщиками. Поверьте мне, я о вас не забыл. И, безусловно, мы эту ситуацию, что и по этому дому, по индустриальной, есть у нас второй дом, который... там в более, наверное, тяжелой ситуации находится, потому что там собрано всего 3 этажа, находится в Любятово. Мы на этой неделе обязательно с вами встретимся. Вы помните, что по этому дому был большой спектр проблем, начиная от подключения к инженерным сетям, с его достройкой. И действительно, сегодня подрядчик, который, ну, извиняюсь, сдулся, да, и не обладает определенным объемом денежных средств для того, чтобы его достроить, наверное, можно сказать, что не уходит от этой ситуации и, по крайней мере, находится с нами всегда на этих совещаниях, хоть и не предлагает там особо конструктивных решений. Там был вопрос и с реализацией имущества, частично он его реализовал, там нашел определенный объем денежных средств, но чтобы завершить весь комплекс, к сожалению, пока этого нет. Я был вынужден собрать всех монополистов, все компании, которые данный дом по договорам должны были подключить, но не было проплаты по этому дому. Значит, тепло, как вы помните, в декабре месяце в этот дом подали. Значит, вода в этом доме уже присутствует, поэтому можно уже там приводить какие-то отделочные работы. Сегодня тяжелая ситуация с газом, потому что там порядка 1,5 миллиона задолженности за строительные работы, которые уже выполнены. Я думаю, что мы найдем с нашей компанией «Межрегионгаз» все-таки схему, при которой они эти работы довыполнят, а потом, скорее всего, в судебном порядке будут деньги получать. Еще раз хочу сказать, что ситуация находится на контроле, и, может быть, действительно, я обещал сразу после Нового года встретиться по крайней мере, на этой неделе мы точно с вами увидимся и итоговую дорожную карту сформируем для того, чтобы этот дом был введен в эксплуатацию в этом году.
Насколько я понимаю, там уже люди частично заселились, вот те, кто оказался в безвыходной ситуации. А вот что касается пений и прочих выплат, то есть там условия договора не выполнены, есть шанс у собственников получить какие-то компенсации?
Вы понимаете, я хотел, хоть эта тема сегодня не была заявлена, да, эта тема на самом деле очень резонансная, тема тяжелая, и могу сказать, что по нашему мониторингу на территории области складывается еще несколько, наверное, таких объектов, мы уже это видим, где доверчивые там, жители, да, или будущие, вернее, потенциальные жители этих домов просто заключают договора, не согласно 214 федерального закона, там есть по 214 определенной степени защиты, которые действительно позволяют нам в этот процесс потом вклиниваться, а просто заключают договора займа так называемого, да, просто дают деньги людям, которые даже зачастую не обладают правами на те объекты, которые возводят. И, поверьте, я сегодня говорю не голословно, я знаю о таких сегодняшних фактах, которые есть. И потом очень долго бегают за этими так называемыми застройщиками, которые, еще раз говорю, даже не обладают теми объектами, которые показывают и которые продают. Понятно, что с этим должны разбираться в том числе уже и другие люди, да, и в том числе правоохранительные органы. И у нас определенные сегодня заявления по этому поводу написаны в адрес правоохранительных органов. Но, по крайней мере, я призываю в том числе и наших радиослушателей, которые сегодня слушают, лучше обратиться там, в инспекцию строительного жилищного надзора, да, и уточнить. Там, смотреть проектные декларации. Не знаю, сегодня очень много агентств, которые оказывают услуги консультационного характера, да, и могут четко и здраво подсказать, какой объем документов нужно на этот момент иметь. Но ни в коем разе, вот я еще раз хочу обратиться, не заключайте договора займа, не отдавайте деньги под какие-то обязательства, которые потом тот, кто эти деньги взял, он их просто не несет. К сожалению, не несет. И есть факты продажи, вы помните, квартиры, когда продаются по 2-3 раза, да, потому что эти договора не регистрируются никоим образом. Я думаю, что вот этой теме надо, наверное, посвятить, может быть, отдельную передачу.
Отдельный, да, серьезный разговор.
Целый ликбез, скорее всего, по этому поводу, но, к сожалению, такие факты сегодня имеют место быть, к сожалению.
Ну, давайте вернемся к нашей беседе, ответим на звонок, на очередной, пообщаемся с радиослушателем. Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Владимир Иванович, меня
зовут. Да, Владимир Иванович, слушаем вас.
Плехановский посад, 75, трехкомнатная квартира. Вот ваш гость сказал, что в разы уменьшится стоимость. Ничего подобного. Вот сейчас получили квитанцию, если на горячую воду по общедомовым я заплатил 89, то уже по горячей воде сои я получил 154 рубля. Если по электроэнергии я платил где-то 120, то сейчас я получил 194 рубля. Где же здесь правда?
Понятно, Владимир Иванович, спасибо вам. Ну, мы уже про это говорили.
Давайте... Владимир Иванович, я кратко скажу о том, что нормативы, которые позволят нам разгрузить практически в 10 раз нагрузку по общественным нуждам, они будут введены в действие с 1 февраля текущего года. Может быть, будут введены немного позже. Сейчас мы очень оперативно прорабатываем нормативную базу. Может быть, 10, может, 15 февраля. Но правоотношения будут распространяться с 1 февраля текущего года.
Ну, то есть, эти суммы, они должны измениться.
Совершенно верно. Я думаю, что нам надо просто в феврале будет еще раз посмотреть итоговый срез. И если действительно что-то по какому-то дому где-то идет не так, мы тогда просто уточнимся и еще раз проведем разъяснительную работу.
Александр Викторович, давайте вот по коммунальному хозяйству дальше пройдемся. У нас сейчас отопительный сезон в разгаре, хотелось бы сказать, да, но судя по погоде за окном, там не сильная зима у нас на улице, но тем не менее, как вот в Псковской области сезон стартовал, как он проходит, тут есть и хорошие новости, с одной стороны, да, что у нас количество аварий очень незначительное в этом году, но есть и такие новости странные, в то же время у нескольких районов не получены паспорта готовности к отопительному сезону, но тем не менее как-то они запустились, вот прокомментируйте, пожалуйста.
Да, спасибо за вопрос. Действительно, вопрос актуальный. Мы сейчас проходим практически экватор отопительного сезона. Половина отопительного сезона уже, что называется, за спиной. Ну, по крайней мере, это не дает нам возможность расслабляться и на оставшуюся часть смотреть так прохладно. Первую половину отопительного сезона действительно мы провели в таком с одной стороны, может быть, режиме легком, да, с точки зрения того, что не было длительного периода с отрицательными температурами, но с другой стороны, все понимают, что даже вот тот переход через ноль, который у нас идет практически в ежедневном режиме, он еще более пагубно и более тяжело сказывается на жилищно-коммунальном хозяйстве. Это и сетевое хозяйство, которое каждый день испытывает эти нагрузки на себе, и то, что котельные работают, опять же, не в том режиме, который необходим для отопительного сезона, это тоже не очень-то хорошо, на самом деле. И доходная часть предприятий жилищно-коммунального хозяйства, она значительно ниже той, которая должна была бы быть в период пиковых нагрузок. Что хотел сказать. Действительно, по аварийным ситуациям мы подвели итоги первой части отопительного сезона. Количество аварийных ситуаций у нас было снижено практически в два раза. И это дает нам сегодня, наверное, возможность сказать о том, что мы хорошо подготовились к отопительному сезону. И переходя ко второй части вопроса, где мы говорим сегодня о том, что два муниципальных образования не получили паспорта готовности, это не значит, что они не готовы к отопительному сезону. Проверки Ростехнадзора подтвердили практически 100% готовность всех предприятий жилищно-коммунального хозяйства, но по двум предприятиям, к сожалению, руководители предприятий, руководители муниципальных образований не провели достаточную работу именно с точки зрения не технической подготовки, а с точки зрения подготовки документов. Я вот всегда говорю, мы умеем работать руками, но, к сожалению, работа бумажная у нас почему-то отходит на второй план. По Дновскому району предприятие на момент начала отопительного сезона не получило лицензию, не получило ее, потому что было создано новое предприятие, и вот эта длительная процедура, просто она не уместилась в межотопительный период. Но еще раз хочу сказать, с точки зрения технической, предприятие полностью готово к отопительному сезону, его проводит на должном уровне. И Невельский район у нас не получил паспорт готовности из-за той старой истории с санаторием «Голубые озера», где котельная, которая отапливала в том числе и жилые дома, в прошлом отопительном сезоне не смогла его, опять же, подхватить и провести. Мы были вынуждены применить ряд технических мероприятий, установить на этой котельной дополнительное оборудование. Это не наша котельная, это ведомственная котельная. И тем самым подхватить отопительный сезон, и он также проходит на должном уровне, в том числе и в этом году. Нет никаких ни жалоб, ни нареканий, все температурные режимы соблюдаются. Но эту котельную мы будем вынуждены еще раз обследовать и все-таки получить понимание. Либо мы в одном здании имеем две котельных и таким образом ее, извиняюсь, легализуем и получаем допуск Ростехнадзора, либо все-таки нам придется строить новую котельную рядом. И понятно, что эти мероприятия, они затратны, чего не хотелось бы делать, потому что мы уже смонтировали оборудование, оно работает, и, в принципе, вопросов никаких нет. Но и есть вариант, что мы, в принципе, в двухлетней перспективе все-таки приведем природный газ в этот населенный пункт и, может быть, поставим газовую котельную. Но, по крайней мере, еще раз хочу сказать, что мы с оптимизмом смотрим на этот отопительный сезон. У нас есть полное понимание по запасам топлива, и не буду лукавить, скажу, что в ручном режиме мы ежедневно этот процесс сопровождаем. Есть там ряд негативных моментов. Это увеличение цены угля в отопительном сезоне порядка 20% от того, что планировалось. Есть вопросы с теми, кто заготавливает дрова. И есть вопросы финансового характера. Здесь тоже не стоит лукавить. Да? Но, по крайней мере, ручной режим у нас также никто не отменял. Хочу сказать, что отопительный сезон проходит в штатном режиме. Мы не имеем права сказать, что мы можем допустить какие-то нештатные ситуации. Понятно, что ЖКХ – это такой живой организм, за которым надо следить, и все может произойти, но, по крайней мере, мы во всеоружии готовы и к нештатным ситуациям, которые могут происходить на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Спасибо. У нас еще один звонок в студию. Давайте пообщаемся. Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Виктор Васильевич, это житель города Пскова.
Да, слушаю
скажите,
вас.
Скажите, пожалуйста, у меня знакомая живет в одном доме по улице Киселева, 8. Раньше он принадлежал к радиозаводу, а потом, как вот эта мужчинная возня началась, всякие приватизации, там все это передавалось, и теперь якобы этот дом как бы принадлежит частникам. Ну, все эти комнаты, они все приватизированы, такое прочее, прочее. Скажите, пожалуйста, вот по поводу капитального ремонта. Будет ли вообще этот дом под капитальный ремонт, чтобы там были по-настоящему жилые квартиры, как подобает, как в других домах, а не вот эти самые
маленькие комнаты. А дом-то сам по себе не очень понятно. Дом многоквартирный? Или ну, это какой-то частный дом?
Нет, он считался как раньше. Как раньше, в 80-х годах, это дом с 80-го года, он считался как общежитие от радиозавода. Потом, как это все стали, эти все здания передавать, и этот дом как бы пришел, как бы его... Он так считает, он и считается как бы этим общежитием, но эти комнаты, все там, они приватизированные.
Ну, тем не менее, наверное, управляющая компания есть. Ну, наверное, вопрос понятен, да?
И вы знаете что? Я хочу сказать, что вот насчет кварплаты, насчет вот всех этих коммунальных, там вот эта всякая вот чехарда такая, тоже непонятная. Люди платят, как за хорошую квартиру. Понимаете, вот эти коммунальные эти всякие расходы, как за хорошую квартиру.
Ну, понятно. Спасибо, Виктор Васильевич, за ваш вопрос. Сейчас постараемся ответить.
Да, Виктор Васильевич, спасибо. Вот конкретно по Киселеву 8 я, наверное, сейчас не отвечу и четко не развею ваши сомнения. В программе капитального ремонта он не в программе капитального
ремонта. Наверное, он там на сайте должен
быть.
Да,
мы обязательно посмотрим. И мое мнение такое, что все дома, где действительно есть в том числе и общедомовая собственность, и все дома, которые носят признак и, как говорится, критерии, которые подпадают под капитальный ремонт, они должны быть отремонтированы. Поэтому давайте мы по этому дому разберемся, посмотрим и, безусловно, дадим обосновывающий ответ.
Спасибо за ваш ответ. Напоминаю, что в гостях сегодня у нас Александр Кузнецов, вице-губернатор Псковской области. Телефон студии 567372. Звоните, у нас прямой эфир. Ответим на ваши вопросы и постараемся проконсультировать. И раз уж, ну, тему капремонта, может быть, чуть позже, да, вот речь зашла в том числе и про жилищное строительство, да, и с вопросами, и с прочими. Как у нас по итогам года отработали застройщики, вот все ли планы выполнены? И сейчас, я так понимаю, активно реализуется программа у нас расселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Вот как с этим идет процесс?
Спасибо, да, хороший вопрос, действительно актуальный, в том числе, и если переходить к его второй части, у нас в этом году заканчивается программа расселения. Программа расселения, которая была сформирована на 1 января 2012 года, мы все с вами помним, что мы ее начинали реализовывать с 2013 года, и окончательный срок ее реализации – это сентябрь 2017 года. Поэтому я на прошлой неделе как раз проводил по этому поводу совещание, и всем главам муниципалитетов, которые участвуют в программе, уже предложил не делить программу на этапы, как мы это делали, первый, второй, третий, четвертый. Вот сегодня нужно брать целиком программу и ставить для себя предельный срок. Это сентябрь 2017 года, когда программа должна быть безусловно выполнена. В принципе, по всем муниципальным образованиям, которые у нас в этой программе участвуют, мы сегодня не видим таких огромных рисков по срыву этой программы. Единственное, есть два муниципальных образования. Это Великолукский район и Печорский, где еще не приступили к реализации последнего этапа. Но, опять же, я вот сам, наверное, всех призываю не делить на этапы. Но говорю о том, что в последнем вот этом нашем вагоне, да, грубо говоря, есть еще несколько домов. В том числе один двухэтажный дом должен быть построен на территории Великолукского района. И 102 семьи еще не имеют сегодня четкого представления в Печорском районе, в какой дом они будут переселены. Вот это, на самом деле, очень такой негативный момент. И мы попытаемся на этой неделе до конца развеять сомнения и убедить и показать жителям тех домов, которые ждут переселения уже не один год, где они будут проживать. По крайней мере, почему я обозначаю риски? Потому что вот в Великолукском районе дома, многоквартиры не строились десятки лет. И это для них такой новый, наверное, положительный виток. Да? Но и, опять же, это опыт, да, которого у них нет. Ну, по крайней мере, вот здесь ситуацию придется, опять же, вести в таком ручном режиме, и, безусловно, мы не дадим возможности этим районам сделать нечто, что-то другое, да, кроме того, как переселить жителей в комфортные, безопасные условия проживания. Поэтому еще раз хочу сказать, что программа, которую мы формировали на 1 января 2012 года, а это ни много ни мало, более 4 тысяч жителей, которые проживали в старых домах, в аварийных домах, они на 1 сентября 2017 года получат новое комфортное и безопасное жилье. Значит, что касается в целом строительной отрасли, строительного рынка, то по результатам 2016 года мы сегодня также можем смело сказать, что он прошел динамично, объем ввода жилья мы не потеряли по 2016 году, но, понятно, здесь не стоит лукавить, мы сегодня понимаем, как ведет себя рынок, насколько сегодня упал спрос, и динамика, она несколько начинает снижаться, это понятно, да, сегодня на рынке предложений, их достаточно много, они в разы превышают тот спрос, который сегодня есть. И, казалось бы, вот здесь как раз сегодня и нужно вести такой диалог с застройщиками в части, в том числе и снижения цены квадратного метра. И мы видим вот эта динамика в четвертом квартале предыдущего года, она у нас действительно пошла. То есть, если на протяжении последних нескольких лет мы видели, что цена квадратного метра, она настолько взлетала, то, по крайней мере, в конце предыдущего года не было такого всплеска, и то, что цена остается на уровне уже на протяжении последнего, наверное, полугодия,
не меняется,
это уже на самом деле результат. Я думаю, что наши строители нас дальше будут радовать тем, что цена квадратного метра, она должна снижаться.
Ну и параллельно можно сказать о том, что вот по последней информации в банках наблюдается всплеск ипотечного кредитования, то есть, видимо, все-таки это все сказывается, да, и фиксация цены, и какие-то
совершенно верно
возможности. Напомню, телефон студии 567372. В гостях у нас Александр Кузнецов, заместитель губернатора Псковской области. У нас звонок есть в студию, давайте пообщаемся. Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это жительница Пскова с Октябрьского проспекта, из дома 22, квартира моя 53.
А зовут-то вас как?
Также получила квитанцию, также здесь увеличено очень много все. Меня интересует вот такой вопрос. Почему в квитанциях на квартиру, хотя бы и за тот год, и вообще в прежних, не было строчек за оплату коммунальных, дополнительных коммунальных услуг за электричество и за воду отдельными строками? Почему это нет в квитанциях? И будет ли это отдельно? Я почему говорю это? Подняла вопрос. Например, электричество. У меня в подъезде электричество мигающее на вход. Вошел человек, прошел и сразу погасилось само. А напротив в подъезде электричество горит и горит круглые сутки на лестничной площадке. Круглые сутки. И вот это вот. А дом-то у нас один.
И платите вы все вместе за это?
А платим, конечно, наверное, все вместе за это. Как это вот? Почему нету на каждую там квартиру? Я жила долго в Рязани. И в Рязани, вот когда ввели это все с 16-го года, с 15-го года, у нас были разные строчки. В одной квитанции, но разные строчки. Так, дополнительно за электроэнергию, дополнительно за воду, у кого за горячую, у кого за холодную, у кого за какую. Было дополнительно. А все остальное квартплата как шла, так она и шла, квартплата. И в этой же квитанции были еще дополнительные строчки.
Ну, понятен ваш вопрос. Понятен. Сейчас мы постараемся ответить.
Да, спасибо за вопрос. Ну, безусловно, общедомовые нужды, они должны быть выделены из общего объема, в том числе теперь не коммунальных, а жилищных услуг. Поэтому управляющая компания, когда эти платежки формирует, она должна все-таки выделять это отдельной строчкой. Но здесь, я так понимаю, вопрос еще более глубже и более дальше.
Ну, да,
в одном подъезде на одну квартиру. Давайте мы изучим опыт других субъектов, может быть, действительно посмотрим где-то. Доходят и до подъезда, но, по крайней мере, тогда нужно делать отдельный узел учета на каждый подъезд, и не хочу утрировать на каждую лампочку, но, по крайней мере, тогда надо разделять именно уже и по подъезду. Давайте две части вопроса. По первой мы разберемся по управляющей компании, посмотрим, насколько она формирует эту платежку, соблюдает те нормативы, те подходы, которые сегодня продиктованы. А с точки зрения раздельного учета, изучим тематику, я тоже готов буду на нее ответить.
Спасибо. И вот по теме строительства еще, да, у нас наряду с жилищным строительством в кои-то веки появились социальные объекты, я имею в виду новую школу, да, в Пскове, по-моему, последнюю школу построили лет эдак...
25 назад.
25, да, 30-25 лет назад. Тоже, безусловно, внимание общественности на этом объекте не маленькое, да, и по срокам введения в эксплуатацию. То есть были заявлены такие сроки достаточно оптимистичные. Как идет строительство и насколько все вот это в график укладывается?
Я вам могу сказать по второй части по поводу сроков, да, действительно, сроки оптимистичные, сроки, с одной стороны, тяжелые, сложные, но и реальные, да, и мы сегодня видим, насколько динамично этот объект был собран, насколько он сегодня украшает город, мы, я думаю, что каждый проезжающий
яркое
мимо...
Яркое здание, безусловно.
Да, поражается, удивляется и той архитектуре, и именно яркости этого здания. Я думаю, что в эту школу будет детям очень приятно идти, захочется в эту школу идти. Могу сказать, что сегодня уже в эту школу стоит очередь. Порядка 600 заявлений с 1 сентября уже принято. Вы помните, что школа на 1350 мест. Если за 3 месяца строительства уже 650 заявлений принято, то я думаю, что к окончанию строительства школа уже будет практически переполнена. Это действительно такой, наверное, интересный объект с точки зрения строительства. И почему интересный? Во-первых, как вы правильно сказали, школы не строились 25 лет, и поэтому опыт, наверное, у строителей уже несколько, может быть, подрастерялся. И эта школа... Школа нового стандарта, школа 21 века. Я, на самом деле, когда мы выбирали проект школы, посмотрел несколько школ, поездил по субъектам. Вот могу сказать, за нашу школу не стыдно. Это школа с огромными рекреационными зонами, с зонами отдыха, с новым подходом по питанию детей. И я думаю, что это некий такой новый стандарт, который действительно мы будем соблюдать в полном объеме, который сегодня диктует Министерство образования. И это будет первым, наверное, таким хорошим шагом для того, чтобы мы на территории области начали приводить те школы, которые сегодня существуют и действуют к этим нормативам, но и те новые школы, которые мы собираемся строить, я не просто так об этом говорю.
То буквально, есть уже в планах, да?
Буквально сегодня мы эту тему обсуждали, и на прошлой неделе подана заявка Министерства образования на строительство еще двух школ на территории Псковской области. Опять же, мы ставим для себя такие жесткие рамки, жесткие сроки, потому что эти школы должны быть построены к декабрю текущего года. Понимаем, что у нас остается уже ровно 11 месяцев для того, чтобы выбрать проект, начать их строить и в декабре текущего года ввести их в эксплуатацию. Что касается этой школы, ну, действительно, вы помните, какие были сроки. Я могу сегодня сказать откровенно, что мы полностью выполнили весь конструктив по этой школе. Сегодня она смонтирована с точки зрения панелей, с точки зрения железобетона на 100%. По школе проводится ряд работ, которые именно связаны в таком режиме устранения недоделок. Где-то что-то подкрашивается, что-то подмазывается, ну, и остается серьезный вопрос. Вопрос, конечно, благоустройства, который невозможно выполнять в этот период времени. Как только температура на улице нам позволит это делать, безусловно, могу сказать, что благоустройство будет сделано в короткие сроки. И 1 сентября – это та дата, когда дети пойдут в эту новую школу с новыми стандартами и с новым оборудованием, что немаловажно. Оборудование, которого у нас нет и не было ни в одной школе, это и интерактивное оборудование, и такое, опять же, оборудование нового стандарта, которое на эту школу закуплено, оно тоже сегодня уже ждет своего часа, когда мы откроем двери для того, чтобы его установить. Рассчитываем, что в феврале месяце оно уже будет установлено в новой школе.
Ну, будем надеяться. Спасибо за ваш ответ. У нас очередной звонок в студию. Давайте пообщаемся. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, представьте, пожалуйста.
Сергей Некрасов.
Слушаем вас, Сергей.
У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, как будет решаться проблема Псковской городской свалки? И назовите, пожалуйста, дату, когда вы предполагаете ее разрешить. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо, Сергей. Думал, сегодня этого вопроса не будет. Мы по свалке говорили, что пообщаемся более детально. Но, по крайней мере, еще раз спасибо за то, что вы к этому сложному и важному направлению все-таки неравнодушны. И могу сказать, что вопрос несколько глобальнее, да, чем просто закрыть городскую свалку. Буквально на прошлой неделе мы проводили очередное заседание рабочей группы. И хочу сказать, что если есть желание, мы готовы в эту группу принять и неравнодушных жителей, и у нас там присутствуют и лидеры политических партий, но мы все сходимся в одном мнении, что действительно сегодня нужно переходить к цивилизованному методу обращения с твердыми бытовыми отходами. И понятно, что здесь полигон, он, который даже не полигон, а правильно сказано, свалка городская, это первое звено в этой цепи, которое должно быть ликвидировано, да, и свалка должна быть закрыта. Но для того, чтобы нам перейти на какое-то новое место и его определить, я могу сказать, что сегодня сегодня таких мест уже у нас определено порядка десятка, нам надо все-таки понимать всю цепочку последовательных действий. Что мы с этим мусором делаем, как мы его собираем, как мы его сортируем, да, где у нас мусороперегрузочные станции, откуда этот мусор свозится, значит, где у нас есть межмуниципальные полигоны, которые сегодня способны этот мусор принимать, и на самом деле, почему я говорю о ряде межмуниципальных полигонов, потому что вот та тематика, которая тоже сегодня должна обсуждаться. Ведь у нас есть 12 сегодня действующих полигонов, которые расположены в муниципалитетах. При том объеме мусора, когда мы с ним обращаемся так, как вот это делается сегодня, когда мы его просто собираем и тупо везем на эти полигоны, понятно, что и дебит этих полигонов, он несколько ограничен. Если мы этот мусор сортируем и собираем его с 3-4, там, с 5 районов, и его, опять же, сортируем, да, выбираем оттуда вторичку, то объем мусора, который везется на этот же полигон, может быть ровно таким же, с тем же дебитом, опять же, этой же свалки. Да? Вот тема, которую я поднял на прошлой неделе, она требует тоже особого внимания, и главам районов, всех районов даны сегодня такие поручения, чтобы они расценили, во-первых, дебит этих полигонов. По предполагаемым новым местам размещения полигонов также даны определенные задания главам, чтобы мы сегодня не предлагали то или иное место. Вот как есть у нас компания АСПА, я тоже могу сказать, что они давно занимаются этой темой, но вот как я сказал, снайперы бьют всегда в одно и то же место. Говорят, вот готовы разместить полигон только здесь и больше нигде. Но давайте мы все-таки учтем мнение жителей и скажем, ну не может быть здесь полигона, потому что в 300 метрах находится деревня. Здесь протекает ручей, из которого люди там берут воду для того, чтобы использовать ее на пищеприготовление. Ну, нам можно же предложить ряд других площадок.
Более гибким нужно быть.
Да, поэтому мной было высказано такое решение, с которым все согласились. Давайте мы сегодня пойдем от обратного. Берем карту региона, берем каждый отдельно взятый муниципальное образование и смотрим, почему от обратного. То есть определенные ограничения по размещению полигонов. Там нормативное расстояние от действующего аэропортового комплекса. От рек, от озер, от лесов, от там, торфяников. Вот давайте определим, где нельзя делать сначала по нормативу, а потом просто останутся у нас пятна, где можно это сделать. Там расстояние, опять же, от населенных пунктов. Да, вот все эти требования выдержим, их там порядка 50, по-моему, с чем-то требований. А далее просто поймем, где возможно размещение этих полигонов. И есть, опять же, транспортное плечо. Никто не повезет мусор из города Пскова за 200 километров. Понимаем, что там не более 80-100 километров это еще возможно. Далее сегодня есть ряд инвесторов, которые готовы этой тематикой заниматься. Но давайте тоже здраво эту тему оценим. Любой инвестор, здравый, вкладывая деньги, понимает, что ему эти деньги нужно вернуть. Есть нагрузка, которая может лечь в том числе и таким тяжелым бременем на потребителя.
Ну, да? Вывоз мусора тот самый, да, в
квитанциях? Ну, вывоз мусора, его утилизация, его переработка, она тоже требует определенных денег. Понятно, там есть и экономика, которая идет, исходя из того, что оттуда извлекается вторичка. Но есть деньги, которые ничем не возместить, кроме того, как переложить это на потребителя. Вот я хотел бы, чтобы вот эти все у нас элементы сошлись, и потребитель не пострадал. Рост конечной этой нагрузки он тоже должен быть ограничен, да, там минимум, максимум уровнем инфляции. И вот эта цепочка, когда у нас вся сложится, мы поймем, да, вот этот проект имеет право на жизнь. И инвестор, там, вкладывая 1 000 000 000 рублей, например, в строительство мусороперерабатывающего завода, не возлагает это на плечи субъекта, не возлагает, я имею в виду финансовую нагрузку, на плечи потребителей, и этот проект у нас потихонечку реализуется. Все, вопросов тогда нет. Вот здесь надо быть откровенным и честным. Поэтому в рамках рабочей группы, я думаю, что в течение, ну, такой срок, наверное, 2-3 месяцев, мы примем решение, во-первых, по инвестору, и примем решение по размещению полигона. Все,
понятно.
Я думаю, что первый квартал тем будет полностью закрыт.
Спасибо. Еще у нас звонок в студию есть. Давайте пообщаемся. Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Елена, я псковичка.
Да, слушаю
вас. Александр Викторович, сегодня буквально пару часов назад прочитала с неприятным удивлением новость о том, что автобусный парк планирует повысить цены на билеты до 24 рублей. Скажите, пожалуйста, а с администрацией области вообще вот согласовано это повышение? И на ваш взгляд, насколько адекватна услуга, оказываемая автобусным парком?
Вот соотношение цена-качество, да?
Да.
Да. Понятно. Спасибо за ваш вопрос.
Елена, спасибо за вопрос. Да, действительно, он актуален. Я сам вчера эту новость прочитал. Это высказывание руководителя предприятия, и они имеют право на жизнь. Ну, действительно, предприятие сегодня, с одной стороны, крепко стоит на ногах, да, и вроде бы таких предприятий, вот мы посмотрели по России, у нас практически единица, где сохранена государственная собственность, где осуществляется такое регулярное плотное автобусное движение. Даже вот в рамках нашего региона мы видим, что у нас делается в Великих Луках, да, это тоже отдельная тема.
Но это да,
когда
это
418 маршруток постоянно ездят, создавая пробки, создавая неудобства. Либо есть регулярное, мне кажется, такое хорошее автобусное движение, когда, купив билет в одной части города, один билет, да, можно добраться до любого направления, там, не пересаживаясь. Это тоже, мне кажется, имеет право на жизнь, и я думаю, что это результат. С точки зрения повышения цены на билет, действительно, в комитет по тарифам, как орган, который регулирует эти взаимоотношения и устанавливает конечную цену, поступили документы. Действительно, в этих документах фигурирует цена 24 рубля за одну поездку. Я могу сказать, что документы после детального изучения, по моему поручению это было сделано оперативно, уже говорят о том, что цена должна быть повышена с одной стороны, но это не 24 рубля. Это вопрос, во-первых, экономический, да, с другой стороны, дискуссионный, с той точки зрения, что цена на билет, во-первых, не повышалась у нас 2 года, но мы видим, что бензин постоянно растет, акцизы, которые отчисляют предприятия, увеличиваются. Поэтому, проанализировав в течение этой недели деятельность предприятия, мы точно примем решение по адекватности этого предложения, но уже могу сказать, что цена будет значительно ниже, либо если повышение будет, то будет не до 24 рублей.
Понятно, спасибо. И в продолжение автобусного парка, что касается руководства предприятия, продолжит господин Гизбрехт трудиться на этом же посту, несмотря на все события, которые произошли в последнее время?
Я вам могу сказать, что по результатам проверки счетной палаты есть соответствующий документ. Документ передан в том числе и правоохранительные органы. Вы знаете, что сегодня заведено уголовное дело. Я не могу подменять определенные органы и давать оценку этим действиям. Я думаю, что органы сами разберутся и скажут все-таки, есть ли там элементы, которые сегодня имеют право на жизнь с точки зрения уголовного дела, да, которое ведется по этим фактам. Но с точки зрения работы руководителя и тех изменений, которые произошли или происходят на предприятии, могу сказать, что не могу, опять же, говорить про предыдущего руководителя, что там было все плохо, но сегодня позитивный момент на предприятии присутствует. Обновляется автобусный парк, сетка, которая была там 3-4 года назад, она сохранена, и могу сказать, что даже развиваются направления, которые были забыты десяток лет назад, это и междугородние маршруты на Смоленск, на Москву, на Санкт-Петербург, даже международные маршруты возобновлены. Поэтому давайте мы сначала все-таки посмотрим, наверное, со всех сторон на эту ситуацию, а потом, я думаю, что все вместе сделаем выводы.
Спасибо. Звоночек еще у нас есть, наверное, уже последний на сегодня. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Виктор Алексеевич.
Да, слушаем вас.
Почему не производится распечатка графы «содержание и ремонт»?
Расшифровка, в смысле?
Такое впечатление, что я плачу за освещение и вывоз мусора 2 раза.
Ага, понятно, спасибо.
Давайте, это вопрос, наверное, системный, да, действительно, его задавали с Октябрьского проспекта 22, я обязательно возьму в проработку, и мы просто посмотрим. У нас получается ситуация, что нет единого подхода по квитанциям, по крайней мере, внутри города Пскова, где маленькие муниципальные образования, где работает единый расчетный центр, который учрежден администрацией Псковской области, там есть полное понимание, и мы имеем возможность эти вопросы точечно регулировать. Здесь, когда создает платежный документ управляющая компания, действительно, может быть, есть
у всех своя специфика.
Какие-то и задвоения, я, безусловно, не могу этого отрицать. Да, есть закрытые строчки, может, это выгодно делать, опять же, да, чтобы не было видно более детально. Поэтому давайте мы посмотрим по единому
форме документа. Отдельно, да. Александр Викторович, время еще осталось. Вот вы курируете в том числе на своем посту деятельность комитета по дорожному хозяйству. И вот в последнее время, наверное, сезон у нас такой, да, как обычно, зима-осень. Я хочу про состояние дорог в городе Пскове, да, поговорить. Если в районах в каких-то федеральные трассы и другие направления еще в более-менее приемлемом состоянии, то то, что творится в городе, конечно, уже тут без красочных эпитетов не назовешь ничем хорошим. Вот. Почему это происходит? Как будем бороться с ситуацией? Потому что, к весне таким образом у нас дорог просто не останется.
Да, хороший вопрос. Говорить о том, что у нас во всем виновата погода, наверное, тоже не очень-то правильно. Да? Надо делать качественно, долговечно, и никакие погодные условия нам в этом плане мешать не будут. Но, тем не менее, Вы понимаете, вот сегодня склад ситуации, вот постоянно это межсезонье, оно, понятное дело, влияет, да, на ту ситуацию, которая сегодня происходит с дорогами. И влияет очень, конечно, так пагубно, и мы все, как жители города Пскова, все, как те, кто ездит сами за рулем на
платном транспорте, смотрим.
Да, с ужасом смотрим, трясемся на этих ямах. И мне, конечно, хочется сказать, что мы все исправим, исправим все быстро и оперативно, по крайней мере, вот в этот период точно этого делать нельзя. Да, никакие технологии, там, укладки снега, асфальта в снег, они не позволят нам эту ситуацию исправить. Мы только будем мы сами смешить народ, и понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. А у города Пскова, я знаю, что есть программа, программа долгосрочная по приведению всех, в том числе и дворовых территорий, и проездов в нормативное состояние, и мы, безусловно, город Псков будем в этой инициативе поддерживать, тем более знаем, что в 2019 году нам предстоит празднование международных гандейских дней, и губернатор эту ситуацию держит на контроле, и каждый год при формировании бюджетов, бюджета муниципалитета, в том числе и дорожного фонда, мы будем с этого года давать определенную сумму денежных средств именно на то, чтобы темпы приведения дорог в нормативное состояние, они были несколько увеличены. Это даже, опять же, не будем связывать с этими международными гандейскими днями. Нам, понятно, надо один раз все это привести в нормативное состояние, потом просто будет легче это все содержать. И не нужно будет тратить деньги на то, о чем я говорил, да, чтобы асфальт кидать в лужи, кидать снег. Ну, это тоже неправильно.
Тем не менее,
это
сейчас
неэффективное расходование денежных средств.
Какой-то текущий ремонт нужен будет, иначе просто до весны мы не доживем, судя по всему.
Нет, я еще раз хочу подтвердить, что в нормативной базе по содержанию заложены все денежные средства для того, чтобы эти дороги были приведены в нормативное состояние. Как только позволят погодные условия, уверяю вас, вы увидите технику на улицах, увидите рабочих не с лопатами, которые кидают песок с обочины и засыпают эти ямы, а с нормальной профессиональной техникой, с материалами. На все на это предусмотрят денежные средства.
Спасибо. И, наверное, последний вопрос. У нас в то же время, да, в продолжении темы дорожного хозяйства, идет строительство северного обхода, так называемого, и вот все-таки очередной мост у нас в городе появится. Да? Теперь стало известно его название, это будет Северный мост. Вот в двух словах, как идет строительство, какие сроки, как график выполняется?
По поводу названия моста, наверное, начиная со второй части вопроса, и, наверное, не вопроса, а уже... Как состоявшиеся факты, я бы, наверное, честно говоря, еще раз эту тему пообсуждал. Принимать решение просто там, дорожному комитету, устроив голосование на своем сайте, мне кажется, это не очень-то хорошо. Потому что есть и исторические названия определенных направлений, определенных улиц, и будь то... Одно, другое название, но все-таки требует такого, наверное, всеобщего обсуждения. И мы пока, в принципе, не придумали такой, наверное, формы для того, чтобы принять итоговое мнение и сказать, что точно этот мост должен называться именно так.
Значит, не самый принципиальный момент.
Да, с точки зрения строительных работ, сегодня могу сказать, что мы находимся в графике, и действительно такой сложный, наверное, уникальный и, самое главное, важный объект для города Пскова. Мы, безусловно, построим в те сроки, которые нам отведены, это 18-19 год, срок начала ввода этого объекта в эксплуатацию. Могу сказать, что в Министерстве транспорта Российской Федерации нас поддерживают, и глупо было бы об этом сегодня говорить, да, потому что мы не могли запустить конкурсные процедуры, если бы нам четко не отвели лимиты под этот объект. Значит, и параллельно с этим объектом продолжается строительство путепровода в Великих Луках. Буквально на прошлой неделе мы этот объект проинспектировали вместе с губернатором. Мы также находимся в графике и надеемся, что такие объекты у нас в области будут, не хочу сказать, как грибы, да, после дождя, но, по крайней мере, будут появляться, потому что необходимость их, она сегодня присутствует. У нас и по городу Пскову мы ведем диалог с Минтрансом по еще двум пусковым комплексам, чтобы все-таки замкнуть кольцо в конечном итоге, это тоже необходимо. По Великим Лукам такая же необходимость присутствует. Если мы строим сегодня один объект, то, учитывая то, что Великие Луки рассечены железной дорогой, есть необходимость строительства второго такого объекта, она уже появляется. В Великих Луках также, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы планируем в этом году школу построить, да, об этом сегодня тоже ведется речь, и с точки зрения транспортной логистики как раз строительство путепровода, оно как никогда сегодня необходимо. Поэтому будем строить.
Планы большие, будем надеяться, что все они реализуются. Спасибо вам большое, Александр Викторович. Программа наша подошла к концу. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Александр Кузнецов, заместитель губернатора Псковской области. Спасибо вам еще раз.
Спасибо вам.
До свидания. До встречи в следующий вторник.
Экономика на Псковском эхе.